Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам профессор Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим о федеральном бюджете 2007 года, проект которого Госдума одобрила в первом чтении, о минимальной почасовой оплате труда, сейчас в Госдуме рассматривается и такой законопроект, о повышении минимального размера оплаты труда, чего добиваются профсоюзы, о налоге на бездетность и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Телефон будет включен через 15 минут. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Оксана Генриховна, я хотел бы с вами поговорить сегодня о новости дня, прокомментировать сегодняшнее решение Центральной избирательной комиссии отказать Северо-Осетинской организации «Согласие и стабильность» в проведении референдума о возможности баллотироваться на третий срок Владимиру Путину. Дело в том, что сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что законопроект о третьем президентском сроке, который в Госдуму внесен парламентом Чечни, обязательно будет рассмотрен в ближайшее время. В этом законопроекте предлагается исключить из Конституции пункт 3 статьи 81, в соответствии с которым одно и то же лицо не может занимать должность президента более 2 сроков подряд. Что говорят в кулуарах Госдумы и могут ли депутаты принять такое решение?
Я думаю, что в нынешнем составе Государственная Дума может принять любое решение, которое будет спущено из Кремля. То есть, если бы было решение Кремля, ну, в консолидированном плане, о том, что нужен третий срок президенту Путину, то «Единая Россия», у которой конституционное большинство в Государственной Думе, она бы, безусловно, за это решение, вне зависимости от того, кто бы его внес, чеченский или парламент, или парламент, законодательное собрание ТВ, либо Брянска, ну, кого угодно, либо отдельные депутаты, если бы они эту команду получили, они бы за нее проголосовали. Но, судя по развитию событий, Кремль такой команды не дал. И то ли это личное решение президента Путина, то ли это коллегиальное решение. Но у меня есть понимание того, что президент Путин на третий срок не пойдет, и, соответственно, никто из его окружения эти вопросы инициировать и проводить, и добиваться решения не будет. Хотя бы потому, что если бы это намерение было, то оно бы уже состоялось, потому что уже должны были быть приняты соответствующие решения, потому что это процесс достаточно длительный. Я лично считаю, что хорошо, что Кремль в данной ситуации воздержался от инициирования третьего срока, хотя все рычаги у него были, и я уже говорила, в «Единой России» 2/3 голосов, что прикажут, за то бы они проголосовали. За Советом Федерации тоже дело бы не стало, и субъекты Федерации тоже за все проголосовали. Поэтому в данной ситуации хорошо, что Кремль и Путин от этого воздержались, и соответствующие изменения в Конституцию, как видимо, внесены не будут.
Оксана Генриховна, вы возглавляете Петербургское региональное отделение партии развития предпринимательства. Сейчас идет активный объединительный процесс в партийном строительстве. Сегодня стало известно, что «Единая Россия» объединяется с промышленной партией, а партия развития предпринимательства будет объединяться с Союзом правых сил, например?
Мы, партия развития предпринимательства, мы себя позиционируем как партия демократическая, безусловно, и мы всегда выступали за объединение демократических сил. Но мы считаем, что это должно быть равноправное объединение всех демократических сил, демократических политиков, которых, кстати, не так много, которые остались и которые, в общем, верны своим убеждениям. И несмотря на то, что сейчас демократы находятся в оппозиции, в разрозненной оппозиции, все-таки пытаются свои идеи, свою идеологию проводить в жизни. Но я считаю, что это должно быть объединение, еще раз повторяю, всех демократических сил. И «Яблоко», и «Союза правых сил», и «Партии развития», предпринимательства и отдельных политиков, которые избраны от одномандатных округов, допустим, в Госдуме их тоже 1, 2, 3, не более. Поэтому только такая объединенная демократическая партия, она имеет шансы завоевать симпатии электората, людей, именно то, что, в общем, от нас ждут. То есть партия демократическая должна быть одна, она действительно должна думать о лидерах, может быть, в том числе как бы сочетание и старых, и новых лидеров. Нужно пересмотреть четко программные установки, потому что в понимании многих правые – это те, которые такие пакости выдумывают в социальной сфере и в экономической, что, значит, если правые, то обязательно социальная пакость. Вот этого, безусловно, быть не должно ни в программе, ни особенно в последующих действиях. Но еще раз повторяю, что и я, и партия развития предпринимательства, мы считаем, что и политическая целесообразность, и успех может быть только у равноправного объединения и всех демократических сил. СПС, Яблоко, Партия развития предпринимательства, Республиканцы и так далее.
Давайте теперь поговорим о бюджете на 2007 год. С чего мы начали? Вы голосовали за него или нет в первом чтении?
Я голосовала против бюджета. Более того, я выступала от группы независимых депутатов по бюджету. Независимые депутаты включают вот как раз осколки демократических партий, Яблоко и развитие предпринимательства. И были депутаты левого направления, независимые, которые, в общем, доверили мне выступить. И я отражала консолидированное мнение группы независимых депутатов. Наша позиция была против. Потому что мы считаем, что этот, ну, вот эта политика экономическая и социальная, это не политика катастрофы, как часто говорят коммунисты. Она нас не в пропасть затягивает, она нас затягивает в экономическую трясину. То есть это бюджет экономической лени, которая спровоцирована во многом нефтедолларами, которые сыпятся на нас, но при этом власть не хочет или не умеет их использовать для создания инфраструктуры, для решения социальных проблем и для структурного сдвига в пользу других отраслей. Что касается бюджета, он может быть, он не хуже предыдущих бюджетов, он может быть даже и лучше, потому что более адекватный прогноз. Если в 2005 году ошибка, погрешность при расчете бюджета была 50%, то есть на самом деле получили доходов в полтора раза больше, чем планировалось. В 2006 году, вот сейчас, ошибка будет порядка 22%. Опять же, вот я выступаю по бюджету 2006 года, я говорила, что доходы занижены на 1 000 000 000 000 рублей. В итоге они оказались, по факту, будут на 1 100 000 000 больше, чем планировалось. На следующий год прогноз несколько более адекватен. Допустим, цена на нефть заложена $61 за баррель. Она, очевидно, будет в этих пределах, может быть, чуть больше или чуть меньше. И поэтому, но тем не менее, все равно доходов будет больше, потому что занижен прогноз инфляции. А чем плохо занижение доходов? Ну, ошиблись, ну, зато резерв есть. А плохо то, что доходов получают больше, но расходов, социальных расходов, оборонных, инвестиций, на эти суммы не планируется. А весь излишек, он поступает в стабилизационный фонд, увеличивает еще больше профицит бюджета. А что такое профицит бюджета? Это те деньги, которые реально изъяты от налогоплательщика, но в экономику страны не пущены. Поэтому, на мой взгляд, из года в год сохранение профицитного бюджета, в 2005 году это было 11% от ВВП, вот в текущем году, в 2006, это порядка 6-7%, на следующий год снова 7%, это означает, что мы искусственно провоцируем спад экономики. Потому что если вы приросли на 6%, а потом изъяли 7%, то это значит, что у вас роста нет экономического, а у вас есть спад минус 1%.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Центр избирком России сегодня отказал проведению референдума о третьем президентском сроке. Тему обсуждаем с Вадимом Прохоровым, адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Уже включили телефон, бесплатный телефон 8 800 200 ровно 2212. По этому телефону мы предлагаем задавать свои вопросы. Слушатели уже звонят. Николай, Московская область, пожалуйста.
Алло, это я в эфире?
Да. Да, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, уважаемый депутат Государственной Думы. Я от имени тружеников тыла хотел бы задать Оксане Генриховне такой вопрос. Заложен ли на 2007 год сумма, чтобы повысить пенсию труженикам тыла? Я как-то на маяке задавал вопрос Сергею Миронову, председателю Совета Федерации. И он ответил, если Дума поставит этот вопрос, мы проголосуем руками и ногами за, чтобы повысить пенсию труженикам тыла. Ведь ковали победу и участники, и труженики пили одну победу над коварным врагом. Ответьте, пожалуйста, что вы знаете. Спасибо.
Этот вопрос в Думе ставился неоднократно. Я вносила закон, где я предлагала приравнять тружеников тыла к участникам Великой Отечественной войны по пенсионному обеспечению. Далее вносил, кстати, аналогичный закон наше законодательное собрание Санкт-Петербурга по труженикам тыла. И тоже я этот закон поддерживала, проект закона. Но Государственная Дума проголосовала против в первом чтении. Как голосовали фракции? Единая Россия голосовала против. Все остальные фракции, оппозиционные и независимые депутаты, голосовали за. Поэтому на самом деле постановка вопроса абсолютно правильная. Самой обиженной категории, незаслуженно обиженной, остаются труженики тыла. У них они отнесены по компенсациям на региональный уровень, их размер меньше. Они не поименованы в указе президента о дополнительном денежном вознаграждении, которое получают и узники, и участники, и жители блокадного Ленинграда. Поэтому самая обиженная, самая незащищенная категория из ветеранов Великой Отечественной войны.
Инна Семеновна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Виктор, только дайте, пожалуйста, до конца задать вопрос, я буду тараторить быстро. Уважаемая Оксана Генриховна, ну вопрос немножко схож с первым. Вот растет ли цена на нефть, падает ли, растет ли стоп-фонд и золотой запас или нет, что там с рублем и с долларом происходит, я не могу понять, как это отражается на моей жизни. Я ветеран-педагог с более чем 50-летним стажем, инвалид первой группы, одинокая. Я не труженица тыла. Я с 37-го года сирота, родители репрессированные. Вот. И ни копейки уже несколько лет нам не прибавляет наш московский мэр. Президент за год прибавил 300 рублей. Не сегодня, а завтра в два раза увеличится плата за телефон. С 1 января ЖКХ. Каждый день я боюсь подходить к ценникам. То это вырастет. Простите, это узкий, это не глобальный вопрос. Но сколько мне осталось? Хотя бы как-то дожить.
Понятно.
Ну, первое хочу сказать, что, ну, вот вопрос из Москвы, что надо отметить наиболее эффективные социальные программы, ну, вот, все равно они в Москве, и наиболее продуманные. Поэтому в целом я вот региональные, вот по репрессированным, тоже это частично финансируемые из региональных бюджетов, то есть там по Москве все равно максимальные надбавки, которые можно найти по стране. Поэтому в данной ситуации, ну как бы со стороны Москвы, у меня нет претензий к Москве как субъекту федерации, которые действительно делают вот по социальным программам то, что возможно, и даже больше, закрывая дырки, которые каждый раз создают федеральный бюджет и федеральные власти. Теперь, что касается, почему ничего не получают люди действительно от исключительно благоприятной нефтяной конъюнктуры. Нефтяная конъюнктура исключительно благоприятна. То есть, получается, федеральный бюджет от нефти и газа, вот прямых налогов от нефти и газа, 50% своих доходов. Но при этом вброшена совершенно, на мой взгляд, бредовая идея, что мы не можем эти деньги тратить. А мы их должны, все, значит, цены свыше 27 долларов за баррель, откладывать в стабилизационный фонд. И эти доходы не тратить на решение наших ни социальных проблем, ни инфраструктурных проблем. И поэтому, действительно, то ли она 60 долларов за баррель, то ли она 40, то ли она будет 70. Все равно все, что свыше 27, вообще не тратится. И в итоге, действительно, у нас нарастает разница между нашим уровнем производства и уровнем жизни. Вот если мы возьмем межстрановую статистику, то по уровню производства ВВП, ну, валовый внутренний продукт на душу, мы находимся на 83-м месте среди всех мировых стран. А по интегральному показателю качества жизни, по продолжительности жизни, мы на 150-м месте.
То есть два раза получается.
Да, то есть примерно. Мы практически живем. Вот все говорят, ну вот почему мы так плохо живем? А вот как работаем, так и живем. На самом деле не так. Мы живем в два раза хуже, чем работаем. Теперь возьмем другие показатели. Я, кстати, об этом говорила, выступая по проекту бюджета. Есть общие мировые нормы. Ну вот, например, по сбалансированности бюджета есть нормы для европейских стран, которые вступают вот в Евросоюз. Допустим, дефицит не может быть больше, дефицит бюджета, то есть непокрытие расходов доходами, не может быть больше, чем 3% от ВВП. А у нас профицит либо 10, либо 7%. То есть здесь мы в разы перевыполняем нормы бюджетной сбалансированности. Далее, мы вот все выплачивали долг и так далее. И считали, что по 30 миллиардов последние годы мы тратили на долларов, на погашение долга. То есть это как бы огромные суммы. Триллион практически, если перевести.
Почти триллион.
Да, перевести в рубли, а триллион – это наши расходы на здравоохранение. То есть мы считали, что мы... Так вот, ограничение по долгу, ну, какое страны должны иметь, чтобы чувствовать хорошую, как бы, бюджетную сбалансированность? Долг должен быть не больше 60% от ВВП. А у нас он теперь 8,3% от ВВП. То есть тут мы опять превысили практически чуть ли не в 10 раз. Вот. Ну, еще показатели другие. А теперь мы посмотрим социальные нормы. Вот вопрос о пенсиях. Вот есть социальная норма, которая конвенция Международной организации труда определена, что средняя пенсия должна быть не ниже 40% от средней заработной платы. У нас 24%. То есть практически в два раза ниже даже по отношению к тому, что ну вот, работоспособное население обеспечивает. Дальше по здравоохранению. Норма Всемирной организации здравоохранения для развивающихся стран. Потому что в европейских странах, в США, там как бы совершенно недостижимые для нас нормы. Расходы на здравоохранение должны быть 5% от ВВП. У нас 3,5%. То есть мы практически в полтора раза не додаем нашему здравоохранению, чтобы, ну, как минимум быть на уровне развивающихся стран. Наконец, наш прожиточный минимум. Прожиточный минимум, то есть минимальная заработная плата, должна соответствовать прожиточному минимуму. Только в этом ее смысл, что вы не можете никому платить меньше того, чтобы человек смог, ну, вот, физически существовать. У нас минимальная заработная плата 30% от прожиточного минимума, она, между прочим, соответствует первой разрядной сетке в бюджетной сфере. Поэтому наше государство как работодатель, оно абсолютно безответственно, потому что оно позволяет себе самому платить работникам, которые работают на него в бюджетной сфере, платить 30% от уровня физического, причем наш прожиточный минимум, это минимум физического выживания, это не, как бы, не социальный прожиточный минимум, а именно физического выживания. Поэтому средняя пенсия у нас фактически, средняя пенсия, ниже прожиточного минимума, только потому что сделан специально прожиточный минимум пенсионера, то он... А так, если общий прожиточный минимум, то средняя пенсия, практически все пенсионеры за чертой прожиточного минимума. Поэтому у нас резкое нарастание, дисбаланс между социальными показателями и бюджетной сбалансированностью и реальными финансовыми возможностями. Поэтому пример Норвегии, что вот у Норвегии тоже стабилизационный фонд, совершенно не, в моем понимании, не обоснован. Потому что Норвегия – это как раз по всем показателям социальным она на первом месте. У них абсолютный баланс их экономических показателей и социальных.
А в бюджете на будущий год заложен рост тарифов на газ, на электроэнергию, железнодорожный тариф тоже возрастет. Насколько же, предположительно, процентов вырастут тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство? Как это повлияет на рост цен, на уровень инфляции и на состояние дел обычного россиянина, который, ну, получает среднюю зарплату?
Тарифы на услуги естественных монополий вырастут на следующий год, как они утверждены, больше, чем в текущем году. Если в текущем году электроэнергия 7,5% тариф, то на следующий год 10% рост. Если газ 11% в этом году, на следующий год 15%. Как вот показывает опыт, ЖКХ, вот тарифы на ЖКХ, они в два раза больше растут темпом, чем вот тарифы естественных монополий. Это потому что накрутки идут уже на региональном уровне. И неоднократно этот вопрос задавало Министерство экономики, а насколько они занимаются. Вот почему, да, держат, пытаются держать тарифы естественных монополий. Но по логике вещей, если вы реально контролируете ситуацию в регионах, то у вас не должны тарифы жилищно-коммунального хозяйства расти больше, чем утвержденные тарифы на газ, электроэнергию и железнодорожные. Они растут больше. Больше каждый раз, раза в два. Поэтому, если в этом году тарифы на ЖКХ вырастут примерно процентов на 19-20, то мой прогноз, что на следующий год они будут как минимум 20%, как минимум, а на самом деле больше. Еще больше. Поэтому инфляции 8% на следующий год не будет. Она будет в районе 10%, так же, как и в этом году.
А в этом году в районе 10%.
Я думаю, что в районе реально, ну, реально, наверное, еще больше, но вот не 9%, как обещают, минимум 10% реально она будет. Для низкодоходных слоев населения, где ЖКХ треть составляет от расходов, еще больше.
Спасибо, Оксана Генриховна. Мы продолжим чуть позже. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Главные темы сегодняшнего выпуска. Детали секретной информации о войне в Ираке, политические дебаты в США. Что даст амнистия на Северном Кавказе, кого ждут из леса? Турция и Евросоюз. Новый антитеррористический закон и перспективы вступления в ЕС. Молодежные движения против экстремизма. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг, время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Центр избирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Партия «Единая Россия» объединяется с промышленной партией. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». Сахалину угрожает экологическая катастрофа, заявляет министр природных ресурсов. В Москве перед зданием посольства Туркмении прошел пикет протеста, организованный в связи с гибелью в тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. В Кадорском ущелье в селе Чхалта открылось представительство правительства Абхазии в изгнании. Само ущелье решением грузинского руководства получило название «Верхняя Абхазия». Момчило Краешник, бывший спикер парламента Республики Боснийских Сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Суд в Израиле постановил освободить из-под стражи вице-премьера палестинской автономии, арестованного в августе. В секторе Газа израильские военные продолжают силовые операции. Европарламент одобрил доклад о Турции, в котором говорится о неизбежной необходимости признания Анкарой факта геноцида армян. В докладе турецкие власти подвергнуты критике за недостаточно быстрое проведение экономических и политических реформ. На юге Афганистана убиты 25 боевиков. Цена природного газа, поставляемого компанией «Росукрэнерго» на Украину, не изменится до конца этого года и составит $95 за 1000 кубометров. Руководитель Большого драматического театра в Петербурге, известный актер Кирилл Лавров, помещен в больницу, ему предстоит операция. Таганский суд Москвы вернул дело псевдоцелителя Григория Гробового на доработку в Генпрокуратуру.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, профессор Оксана Дмитриева. Мы беседуем о федеральном бюджете на 2007 год, о почасовой оплате труда, об увеличении минимального размера оплаты труда и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон прижиговой компании в Москве 961-43, абонент Радио Свобода. Давайте предоставим возможность слушателям задать свои вопросы. Виктор из Москвы, пожалуйста, давно уже ждете.
Здравствуйте. Уважаемая госпожа Дмитриева, вот вы знаете, что вот тактика правительства, она, ну, тут очевидно, в общем-то, что она преступная в отношении вот деятельности по бюджету и в отношении по деятельности по формированию и стабфонда. Она преступная, однозначно преступная. Почему? И вот я считаю, вот вы, как независимый правильный депутат, вы очень много и получите очень много очков, если вы возбудите уголовные процедуры против вот этой деятельности. Поверьте мне, она однозначно преступная, однозначно. Это первое. Второе, значит, почему это не делается? Вот вопрос в этом. Второе, вот насчет объединительных процессов, жалко, вот я вижу, вы профессор, не зря тут, в общем-то, видно, что вы в теме, и, в общем-то, вы правильно оперируете данными. Вот, почему, значит, жалко, что вы не попадете в следующую Думу, единоросную и прочую. Вот, вот вы знаете, что вот сейчас вот формируется движение «Другая Россия», вы, пожалуйста, поучаствуйте там, и я за вас буду голосовать. Вот.
Первое, ну, по поводу преступности стабилизационный фонд. С юридической точки зрения, есть закон о стабилизационном фонде, который принимала Дума с большинством в «Единой России». Каждый год все направления средств стабилизационный фонд утверждаются федеральным законом, законом о бюджете. Поэтому с точки зрения буквы закона вся деятельность вполне законна, потому что она санкционирована Думой. Другое дело, что Дума такова, что она может санкционировать, значит, все, что угодно, и проголосует за закон, что с завтрашнего дня дважды два – это не четыре, а пять или шесть, или пять с половиной. Вот, ну, как бы юридических оснований
нет,
здесь
да,
нету.
Понятно.
Вот. Ну, по поводу...
Как другой России.
Да, другой России. Ну, понимаете, я как бы, опять же, считаю, что демократические партии, демократические силы, они могут прийти к власти и должны приходить в Думу на основании того законодательства реального, которое есть. Значит, поэтому участвовать в выборах может только политическая партия, которая зарегистрирована, которая существует. Вот, могут быть какие-то объединительные процессы. Что касается другой России, ну, это как бы, общество, которое собралось что-то пообсуждать. Ну, это та структура, которая не может участвовать в выборах, и это не политическая партия.
Вопрос Павла из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, короткая справка. Уже 3 дня, 0:53 вечер в Санкт-Петербурге выключен. Теперь вопросы Оксаны Генриховны. Первый вопрос. Вот мы с женой одновременно выходили на пенсию. У меня стаж 57 лет, у нее стаж 43 года. Она работала в детском саду в городе Волхострое, который принимала детей. Работала маленькой девочкой еще 15 лет, и без выходных, и без отпусков. И тогда, когда люди рождали детей в Санкт-Петербурге и через месяц, через два уезжали, они фактически получают вторую пенсию. Это вопрос номер один в качестве, так сказать, обращения. Теперь вопрос главный. Значит, вот я сказал уже о разнице нашей в стаже, и она уходила...
Если можно, покороче, будьте любезны, покороче. Конкретно сформулируйте, пожалуйста,
да,
свой.
Я так, за рабочую, она уходила с зарплатой 250 рублей, я уходил с зарплатой с ученой степенью 520. У нас совершенно одинаковая зарплата. И я хотел спросить Оксану Генриховну, почему вы не поднимаете вопрос относительно того, что я вот 50% пенсии у меня украли и отдают ее чиновникам? Почему нам не платят пенсию по законам в соответствии со стажем и объемом зарабатываемых денег?
Я отвечу. Дело в том, что формула расчета практически всем выплачивают пенсию, за исключением тех периодов, которые после 1 января 2002 года, по старому так называемому 113 закону, где ограничен максимальный стаж, который учитывается 40-45 лет у женщин и у мужчин, то есть предел, и ограничивается заработок коэффициентом 1,2, то есть 20% превышения над средним заработком на тот момент. Поэтому действительно пенсии все уравнительные. Не учитывается ни высокий заработок, ни как бы стаж, который превышает вот, максимальный. Я вот сейчас неоднократно вносила закон, и сейчас тоже уже был послан на заключение правительства и получено отрицательное заключение правительства о том, чтобы изменить механизм расчета пенсии вот по старым вот этим периодам и с тем, чтобы заработок учитывался хотя бы с коэффициентом 2. То есть превышением над средним хотя бы, значит, в два раза. Тогда действительно будет, ну, все-таки пенсии не будут такие уравнительные, и реально будет учитываться трудовой вклад. Потому что практически у большинства населения, даже те, кто сейчас работают, и те, кто будет выходить на пенсию, допустим, через 2-3 года, их основная трудовая биография была до 2002 года. До. Поэтому, естественно, эти все периоды, они тоже должны быть справедливо учтены. Если человек получал заработную плату существенно большую, то она, конечно, должна быть учтена в его заработке. То есть в его пенсии.
Я тоже хочу задать вопрос. С 2003 года доля секретных расходов в бюджете увеличилась на 440 миллиардов рублей. Предполагается, что в 2007 году правительство тайно израсходует 666 миллиардов рублей. Причем тайной в бюджете будущего года покрыта даже часть расходов на культуру, спорт, образование и ЖКХ. По какой причине и какие расходы засекречены? И создает ли такая закрытость больше возможностей для коррупции?
Ну, первое, я как бы не разделяю вот этих всех эмоций по поводу того, что бюджет там закрыт, и секретность и так далее. Во-первых, все секретные статьи, ну вот закрытые, они так или иначе подлежат обсуждению, потому что есть комиссия по закрытым статьям. Более того, в нынешней Думе и открытые это статьи расходов абсолютно не анализируются и, не, и толком не обсуждаются. И прекрасные, кстати, отчеты Счетной палаты тоже и очень многие противоречивые речи, которые там скрываются, и недостатки, они тоже не, толком не анализируются. Поэтому как бы у Думы, у парламента достаточно инструментов и достаточно информации для анализа. Вот другое дело, что она, вот, штампуя все решения правительства, не хочет это все обсуждать, анализировать и рассматривать. Почему вдруг так оказалось? Просто часть расходов по функциональному разделу, допустим, национальная оборона, это закрытые расходы, это закрыто, как правило, либо Министерство обороны, либо силовых, других силовых ведомств. Но это, допустим, расходы на ЖКХ, там, на какие-то расходы по строительству жилья для военнослужащих. Они раньше проходили по бюджету Министерства обороны. Функциональный раздел национальной обороны. А теперь это функциональный раздел ЖКХ. Или то же самое, какие-то расходы по линии там, культуры и спорта, по-видимому, военных училищ, которые проходят вот просто по функциональному разделу. Поэтому, опять же, еще раз я повторяю, пока нет нормального анализа бюджета. Есть претензии к бюджетной классификации, она стала хуже, на самом деле менее прозрачная. Но это относится ко всем статьям, открытым и закрытым. А так достаточно. То, что это не, как бы не анализируется, так это вот парламент такой, каков его выбрали.
Александр Петрович из Петербурга, пожалуйста.
Павел.
Да-да, мы вас слушаем. Так, Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер. Оксана Генриховна, я хотел вот спросить о петербургских делах вас, если позволите. Ну вот, тут чудеса вот эти, которые творятся с намывом этого, с засыпкой залива. Фирма, которая называлась инвестором, вдруг, оказывается, будет еще получать от бюджета деньги. Вот тут недавно узнал, что собираются за счет бюджета строить вот этим переселенцам газпромовским, там где-то больше миллиарда рублей тратить жилье. У нас не расселены коммуналки до сих пор, и, по-моему, их не собирается никто расселять. И вот по поводу развития, конечно, Санкт-Петербурга. Вот недавно узнал, что в радиусе где-то 5 километров от меня тут будет собираться несколько десятков предприятий строить. А вот сейчас уже даже вот на существующих даже предприятиях работают в основном таджики, узбеки, белорусы, армяне. Но мы же всю Армению сюда не привезем. Вот, может быть, как-то это надо какой-то остановиться.
Что это отдельный разговор, и здесь, как бы, может быть, хорошо бы обсудить его вместе с депутатами законодательного собрания, как они определяют и принимают решения по градостроительной политике. Ну вот что касается «Газпрома» и вот всего. Но здесь, понимаете, есть одна вещь. К вам приходят, ну вот, допустим, значит, «Газпромнефть», к вам приходит губернатор и говорит: вот вы там в Омске, у вас НПЗ, а вот вы, пожалуйста, перейдите к нам. Ну вот, зарегистрируйтесь у нас, как налогоплательщик. Хотя понятно, что свою нефть вы добываете совсем как бы в других регионах. Вот, что должен сказать налогоплательщик? Ну хорошо, я, допустим, к вам перерегистрируюсь. Ну вот, а что я за это буду иметь? А вам говорят: ой, у вас будут очень большие привилегии. Но поскольку ограничены возможности законодательно, специально, чтобы не были вот такие перетоки по снижению, допустим, налога на прибыль для налогоплательщика, то попытка его заинтересовать вот дополнительными, то есть то, что он принесет в город налоги, но часть налогов ему отдадут, что называется, натурой. Поэтому тут, ну вот на месте, будь я как бы начальник «Газпромнефти», если бы мне сказали: вот, пожалуйста, придите там в Урюпинск или еще куда-то, то первое, что бы я спросила: ну хорошо, я, может быть, и приду, но это мне, во-первых, для меня это дополнительные расходы, и дополнительные за счет перевода счетов и так далее, и дополнительный риск, кстати, потому что сегодня одна политическая ситуация, завтра другая, меня могут обвинить в том, что я оптимизирую налогообложение тем, что мне здесь данные налоговые льготы, ну, значит, у меня овчинка должна стоить выделки, значит, что я за это буду иметь? Поэтому, как бы, меньше всего мне хотелось бы здесь обвинять «Газпромнефть», поскольку менеджмент, он ведет себя совершенно адекватно, он требует за свои, ну, вот, риски, за дополнительные расходы, он требует вполне определенные преференции, чтобы ему, как компании, это было, имело какую-то определенную выгоду. Другое дело, как вот город в данной ситуации себя ведет, это уже вопрос другой.
Да. Я хотел бы все-таки, и мы успеем, надеюсь, обсудить вот вопрос один о минимальной почасовой оплате труда. Тот законопроект, который сейчас обсуждается в Госдуме, что это за законопроект?
Ну, на мой взгляд, он не имеет никакого принципиального значения. Есть у нас минимальный размер оплаты труда. Более того, в основном препятствие для его повышения минимального размера оплаты труда – это заработная плата бюджетников. Потому что у нас есть также закон, что первая тарифная ставка первого разряда, она должна соответствовать минимальному размеру оплаты труда. И дальше вся тарифная сетка завязана на вот этот первый разряд, идет с коэффициентами.
Но это собираются, по-моему, разрулить.
Если разрулить, тогда вообще я не вижу, как бы, ну вот, смысла. Потому что все-таки МРОТ, он подтягивал заработную плату бюджетников. Потому что у нас, еще раз я повторяю, самый безответственный работодатель – это государство. У нас самые низкие оплаты труда в образовании и в здравоохранении. 60% и 70% от средней. А кто у нас занят в образовании и здравоохранении? Это же квалифицированнейшая рабочая сила с высшим образованием. И ниже заработная плата только в сельском хозяйстве, Но в сельском хозяйстве нельзя равнять. Это скрытая аграрная безработица там, и фактически там действительно сокращенные рабочие дни, а то и сокращенные рабочие недели. И разве можно там как бы сравнивать, ну вот, труд в таком виде, в каком он есть сейчас в аграрном секторе, с очень интенсивным и квалифицированным трудом учителя или врача? И ниже заработная плата в легкой промышленности. Все. Если она ниже или на уровне в торговле общественным питанием, то только за счет просто большого объема теневого как бы сектора, серых зарплат. Поэтому единственное препятствие для повышения МРОТа – это позиция государства по отношению к бюджетникам. Если бюджетникам действительно первую ставку приравнять к прожиточному минимуму, то нет никаких препятствий для повышения МРОТа. Потому что коммерческий сектор, он платит зарплату выше МРОТа. Если он ее не платит по каким-то причинам, то может это делать, просто немножечко изменится отношение серого, легального и нелегального заработка. Проблемы могут возникнуть только у легкой промышленности. И то сейчас пошел рост снова, потому что была на грани банкротства отрасль, теперь чуть-чуть улучшилась вот последние месяцы ситуация. И в сельском хозяйстве. Но сельское хозяйство – это отдельный вопрос.
Это отдельный. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня как раз вопрос первый по тому, возможно ли законодательно соотнести тарифную сетку и минимальную зарплату. А второй вопрос, вот, видимо, государство оптимизировал свой бюджет, почти как олигархи или там богатые люди, занимающиеся бизнесом, потому что, простив себе десятилетний неремонт жилого фонда, подземных коммуникаций, скажем, метро, часть из таких финансовых нагрузок государство по жилищному кодексу переложило на плечи налогоплательщиков. Вот, может быть, вот это формирует такой безумный профицит, о котором вы говорили, потому что эта ситуация, на мой взгляд, безвыходная, потому что население, бюджетники не смогут это вынести, ремонт этого жилого фонда, и получается экстенсивный путь развития. Это все рушится, несмотря на приватизированные квартиры, население выселяется в Бутово, и оптимизируется земля и так далее, привлекаются инвесторы.
Первое. Действительно, ну вот профицит он не потому, что денег слишком много, а потому, что на них не спланированы расходы. Одно из направлений, которое должно быть, это вложение в инфраструктуру. Причем уже Министерство экономики признает, что у нас теперь инфраструктурное ограничение к экономическому росту. Что структурные ограничения. Дорог нет, электростанций нет, система, значит, ЖКХ в ужасном состоянии. Вот это инфраструктурные ограничения. Откуда они взялись? А взялись они от того, что не вкладывали. Не вкладывали в течение уже 5 лет, когда у нас есть реальная возможность это делать, то есть когда есть профицит бюджета. И чем дольше мы не вкладываем, тем больше у нас эти инфраструктурные ограничения будут нарастать. Причем инфраструктура – это не зарплата. Вы, ну вот низкая зарплата, заплатили, стала высокая. Тут для того, чтобы ее создать, нужно ну, как минимум несколько лет. Теперь, что касается жилищно-коммунальным хозяйством. Там действительно ситуация очень плохая. И если по некоторым отраслям у нас есть рост и расходов, и доли, и по здравоохранению, по образованию надо отдать должное, то по ЖКХ нет, даже снижаются абсолютные расходы по сравнению с предыдущим годом. И действительно, для того, чтобы ситуацию нормализовать, государство, и именно федеральный бюджет, поскольку у него деньги, должен вложиться в капитальный ремонт жилья, потому что на рыночных условиях за счет жителей это невозможно сделать, и построить новое невозможно, потому что у нас вплоть до 60% по оценкам жилья не соответствует нормам, то есть может считаться непригодным, аварийным и так далее, это уже как подойти. И никакая реформа ЖКХ не пойдет, потому что и управление как бы товарищества собственников жилья и так далее, если вот передавать рухлядь, потому что люди не хотят брать рухлядь на свой баланс. И плюс ко всему возникают ограничения и для нового жилья, потому что дефициты энергомощностей, дефициты, ну, вот любой другой инфраструктуры, везде нужно, вот во все эти отрасли нужно вкладываться. А деньги, опять же, излишки, они даже не у регионов, они все за федеральным бюджетом. У него профицит, у него стабфонд.
Павел из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, можно снизить инфляцию в стране и в частности, инфляцию на недвижимость в Петербурге? Вот. Спасибо.
Инфляция, на мой взгляд, инфляция вот на рынке недвижимости, то есть рост цен, значит, связано оно следующим. Приток нефти долларов в страну, то есть огромное как бы сальдо платежного баланса, как бы свыше 100 миллиардов долларов активное сальдо. При этом в стране само государство ничего не делает, ну вот оно все консервирует в стабфонде. Инвесторам препятствуют, ну вот нет стимулов. Малый бизнес в полупридушенном состоянии. Куда вот эти нефтедоллары, которые приходят в страну не к государству, а к частным лицам, куда они должны инвестироваться? Инвестиционных проектов нету. То есть никаких вот государства, никаких вот помощи, никаких реальных перспектив для бизнеса не создает. Значит, то, что не осталось за границей, если они приходят в страну, куда они приходят? Они все идут на рынок недвижимости. То есть поэтому здесь ситуация именно с активным притоком нефтедолларов, который не находит никаких объектов для реального инвестирования. Если бы у нас был малый бизнес, развивался, реальные были бы проекты, его бы не душили. Если бы, как бы были условия для развития высокоемких технологичных отраслей, то люди, ну вот те, что эти нефтедоллары привезли, ну вот они пришли, вкладывали бы в венчурные фонды, вкладывали бы в, как бы в различные... Ну то есть он находил бы... находил бы себе применение. Сейчас не находит, весь пошел на недвижимость, на рынок недвижимости. Поэтому такой прирост вот, цен, он, безусловно, связан вот, с притоком нефтедолларов. Ну и плюс еще отдельные факторы, о которых всех известно, которые, собственно, на как бы, рынке жилья. Это, опять же, ограничения инфраструктурные. Сейчас будет расти цена на жилье, потому что инфраструктура государства не вложилась. Значит, за счет цены на жилье нужно будет оплачивать энергомощности, дорожное строительство, подъездные пути, канализационные сети и так далее. Если бы государство в лице стабфонда вложилось во все это и обеспечило бы инфраструктуру, то, естественно, это не переходило бы на цену жилья. Это вот второй фактор. То есть все это вот связано с политикой.
Владимир из Москвы, пожалуйста, последний вопрос, который мы успеваем.
Здравствуйте, Оксана Генриховна. Скажите, пожалуйста, будут ли возвращены нам сбережения, которые мы вложили в облигации 82 года, эмитент Минфин, и которые были конфискованы путем деноминации?
Ну, по облигациям мне надо конкретно знать, какие, так что я прошу написать мне письмо в Государственную Думу, потому что различные виды разных облигаций государственных, и они индексировались и возвращались по-разному, поэтому вот здесь я прошу написать письмо мне. А я хочу сказать, коль вопрос по возврату сбережений, то хочу всех предупредить, что в этом году правительство, я думаю, что мы еще уточним, в Государственной Думе еще усилим здесь позиции, предполагает возврат вклада по остатку вклада по всем гражданам по 47-й год рождения включительно. Плюс еще вторая дополнительная компенсация тоже на полный остаток вклада. То есть фактически один к двум, ну вот рубль к двум, возвращается всем гражданам по 47-й год рождения включительно. В прошлом году это было по 42-й год. Вот, поэтому еще продвижение еще на 5 лет, и вот хочу, а по второй было гражданам по 35-й год рождения включительно, поэтому я хочу вот всех обратить внимание на этот факт, чтобы те, у кого еще сохранили сберкнижки, они не забыли прийти в сберкассу где-то начиная с мая 2007 года, им хотя бы отдадут эти вклады один к двум.
Последний мой вопрос. В последнее время в связи с тяжелой демографической ситуацией в стране широко обсуждается идея введения налога на бездетность. Может ли такой налог помочь увеличению рождаемости в стране?
Нет, он к увеличению рождаемости не имеет никакого отношения. Потом, только что мы сказали, что мы будем стимулировать рождаемость, и тут же через два дня говорим, а теперь мы будем наказывать тех, кто вот не внял нашим призывам увеличить ее. Значит, чему это может способствовать? Мы уже говорили о вот серых зарплатах и так далее. Это приведет лишь к одному, что мы снова увеличиваем нагрузку на фонд оплаты труда. Значит, плюс там 6%, 3%, я не знаю, сколько будет налог на бездетность, это еще один стимул не выводить зарплату из тени. И введя налог на бездетность, мы ничего не получим принципиально по нему, но мы поставим под удар наши же внебюджетные фонды. Пенсионные, соцстрах, медстрах, которые получают от единого социального налога. Тоже идут от зарплаты. Если зарплату будут платить в конвертах, а чем больше налог на нее, тем, значит, больше соблазн, то мы потеряем по этим фондам намного больше, чем получим от налога на бездетность. А, кстати, из фонда соцстраха платятся пособия по беременности и родам, и по уходу за ребенком. Из фонда медстраха платятся родовые сертификаты. Поэтому мы уменьшим финансирование тем мерам, которые уже заложены в этих бюджетах. Поэтому я против. Я думаю, что этот закон принят не будет.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы профессор Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Алексей Кульков. Мы благодарим нашу гостью и слушателей, участвовавших в нашей программе, и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главные темы. Центральная избирательная комиссия отказала в проведении референдума о третьем президентском сроке. Политический кризис в Польше. Премьер-министру грозит отставка. Лидер белорусской оппозиции предлагает провести психиатрическую экспертизу Александра Лукашенко. Берлинский театр отказался от постановки оперы Моцарта, опасаясь мусульманских радикалов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.